Было уже 9 часов, когда мы кончили завтракать и вышли на крыльцо. За ночь погода круто переломилась, и в воздухе веяло осенью. Садовник, единственный, кто остался в доме из прежней прислуги, подошел и остановился у мраморных ступеней. — Хочу сегодня спустить воду в бассейне, мистер Гэтсби. Того и гляди, начнется листопад, а листья вечно забивают трубы. — Нет, подождите еще денек, — возразил Гэтсби, и, повернувшись ко мне, сказал, как бы оправдываясь: — Верите ли, старина, я так за все лето и не поплавал ни разу в бассейне. Я взглянул на часы и встал. Через 12 минут мой поезд. Мне не хотелось ехать на работу. Я знал, что проку от меня сегодня будет немного, но дело было даже не в этом. Мне не хотелось оставлять Гэтсби. Уже и этот поезд ушел, и следующий, а я все медлил. — Я вам позвоню из города, — сказал я наконец. — Позвоните, старина. — Так около 12. Мы медленно сошли вниз. Дэзи, наверное, тоже позвонит. Он выжидательно посмотрел на меня, словно надеялся услышать подтверждение. — Наверное. Ну, до свидания. Мы пожали друг другу руки, и я пошел к шоссе. Уже у поворота аллеи я что-то вспомнил и остановился. «Ничтожество на ничтожестве! Вот они кто!» — крикнул я, оглянувшись. «Вы один стоите их всех вместе взятых!» Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. Ведь, в сущности, я с первого до последнего дня относился к нему неодобрительно. Он сперва только вежливо кивнул в ответ, потом вдруг просиял и широко, понимающе улыбнулся, как будто речь шла о факте, признанном нами уже давно и к обоюдному удовольствию. Его розовый костюм, дурацкое фатовское тряпье, красочным пятном выделялся на белом мраморе ступеней, и мне припомнился тот вечер, 3 месяца назад, когда я впервые был гостем в его родовом замке. Сад и аллеи кишмя кишели тогда людьми, не знавшими, какой бы ему приписать порок, а он махал им рукой с этих самых ступеней, скрывая от всех свою непорочную мечту. И я поблагодарил его за гостеприимство. Его всегда все за это благодарили, я наравне с другими. — До свидания, Гэтсби! — крикнул я. — Спасибо за отличный завтрак. Попав, наконец, в контору, я занялся было вписыванием сегодняшних курсов в какой-то бесконечный реестр ценных бумаг, да так и заснул над ним в своем вертящемся кресле. Около 12 меня разбудил телефонный звонок, и я вскочил, как встрепанный, весь в поту. Это оказалась Джордан Бейкер. Она часто звонила мне в это время, поскольку, вечно кочуя по разным отелям, клубам и виллам знакомых, была для меня почти неуловимой. Обычно звук ее голоса в телефонной трубке нес с собой прохладу и свежесть, как будто в окно конторы влетел вдруг кусок дерна с поля для игры в гольф. Но в то утро он мне показался жестким и скрипучим. — Я уехал от Дэзи, — сказала она. — Сейчас я в Хэмпстеде, а днем собираюсь в Саутгемптон. Вероятно, она поступила тактично, уехав от Дэзи, но во мне это почему-то вызвало раздражение, а следующая ее фраза и вовсе меня заморозила. — Вы со мной не слишком любезно обошлись вчера вечером. — Да любезности ли тут было? Минута молчания. Потом: «Но я все-таки хотела бы повидать вас». «Я вас тоже хотел бы повидать». «Может быть, мне не ехать в Саутгемптон, а приехать во второй половине дня в город?» «Нет, сегодня не нужно». «Очень мило. Я никак не могу сегодня есть всякие...» Мы еще несколько минут тянули этот разговор, потом он как-то разом прекратился. Не помню, кто из нас первый резко повесил трубку, но помню, что меня это даже не расстроило. Не мог бы я в тот день мирно болтать с ней за чашкой чая, даже если бы знал, что рискую никогда больше ее не увидеть. Немного погодя, я позвонил к Гэтсби, но у него было занято. 4 раза я повторял вызов, и в конце концов потерявшая терпение телефонистка сказала мне, что абонент ждет разговора по заказу из Детройта. Я вынул свое железнодорожное расписание и обвел кружочком цифру 3.50. Потом откинулся назад и попытался сосредоточиться на своих мыслях. Было ровно 12 часов. Когда утром мой поезд приближался к шлаковым кучам, я нарочно пересел на другую сторону. Мне казалось, что там все еще шумит толпа любопытных, и мальчишки высматривают темные пятна в пыли. А какой-нибудь словоохотливый старичок снова и снова рассказывает о подробностях происшествия. Но с каждым разом его рассказ будет звучать все менее правдоподобно, даже для него самого, и в конце концов он уже не сможет его повторять, и трагедия Миртл Уилсон канет в забвение. Но сейчас я хочу немного вернуться назад и рассказать, что происходило в гараже вчера, после того, как мы оттуда уехали. Сестру погибшей, Кэтрин, удалось разыскать не сразу. Должно быть, она в тот вечер изменила своему правилу ничего не пить, потому что, когда ее привезли, голова ее была затуманена винными парами, и ей никак не могли втолковать, что санитарный автомобиль уже увез тело во Флашинг. Уразумев это, наконец, она тут же хлопнулась в обморок, словно из всего, что случилось, это было самое ужасное. Кто-то по доброте или из любопытства усадил ее в свою машину и повез следом за останками сестры. Далеко за полночь бурлил у гаража людской прибой. Уходили одни, приходили другие, а Джордж Уилсон все сидел на диванчике в конторке и мерно раскачивался из стороны в сторону. Первое время дверь конторки стояла распахнутая настежь, и входившим в гараж трудно было удержаться, чтобы не заглянуть туда. Потом кто-то сказал, что это нехорошо, и дверь затворили. Несколько человек, в том числе Михаэлис, оставались с Уилсоном. Сначала их было 5 или 6, потом 2 или 3, а под конец Михаэлису пришлось попросить последнего задержаться хоть на 1/4 часа. Пока он, Михаэлис, сходит к себе сварить кофе. После этого он до рассвета просидел с Уилсоном один. 3 часа в поведении Уилсона наступила перемена. Он стал поспокойнее и вместо бессвязного бормотания заговорил о желтой машине. Твердил, что сумеет узнать, кто хозяин этой машины, а потом вдруг рассказал, что 2 месяца назад его жена как-то возвратилась из города с распухшим носом и кровоподтеками на лице. Но, услышав собственные слова, он весь передернулся и снова стал качаться и стонать. «Боже мой, боже мой!» Михаэлис пытался, как умел, отвлечь его мысли. «Сколько времени вы были женаты, Джордж? Ну, полно, посиди минутку спокойно и ответь на мой вопрос. Сколько времени вы были женаты?»
12 лет.
«А детей у вас никогда не было?» «Ну, посиди же спокойно, Джордж. Ты слышал, о чем я спрашиваю? Были у вас когда-нибудь дети?»
В тусклом свете единственной лампочки по полу бегали, сталкиваясь, рыжие тараканы. Время от времени слышался шум проносившейся мимо машины, и Михаэлису каждый раз казалось, будто это та самая, что умчалась, не остановившись, несколько часов тому назад. Ему не хотелось выходить в помещение гаража, чтобы не увидеть испятнанный кровью верстак, на котором вчера лежало тело. Поэтому он тревожно топтался по конторке, к утру уже все в ней знал наизусть, а порой, присев рядом с Уилсоном, принимался увещевать его. —
Ты в какую церковь ходишь, Джордж? Может, давно уже не был, так это ничего. Может, я позвоню в твою церковь и попрошу священника прийти поговорить с тобой, а, Джордж?
— Ни в какую я церковь не хожу.
— Нельзя человеку без церкви, Джордж. Вот хотя бы на такой случай. И ты ведь, наверное, ходил в церковь прежде. Венчался-то ты в церкви? Да ты слушай, Джордж, слушай меня. Венчался ты в церкви?
Так то было давно. Усилия, требовавшиеся для ответа, перебили мерный ритм его качания, и он ненадолго затих. Потом в его выцветших глазах появилось прежнее выражение — догадка пополам с растерянностью. «Посмотри, что в том ящике», — сказал он, указывая на свой стол.
«В каком ящике?»
«Вон в том». Михаэлис выдвинул ближайший к нему ящик стола. Там ничего не было, кроме короткого собачьего поводка, кожаного с серебряным плетением. Он был совсем новый и, судя по виду, дорогой.
«Это?» — спросил Михаэлис, достав поводок из ящика.
Уилсон так и прилип к нему глазами, потом кивнул. «Я это нашел у нее вчера днем. Она мне стала что-то объяснять, да я сразу заподозрил неладное».
«Это что же, твоя жена купила?»
«Лежала у нее на столике, завернутая в папиросную бумагу».
Михаэлис тут ничего странного не усмотрел и сразу привел Уилсону десяток причин, почему его жене мог понадобиться собачий поводок.
Но, должно быть, такие же или сходные объяснения давала и Миртл, потому что Уилсон снова застонал «Боже мой», и слова его утешителя повисли в воздухе.
«Вот он и убил ее», — сказал вдруг Уилсон.
Нижняя челюсть у него отвалилась, рот так и остался разинутым.
«Кто он?»
«А уж я сумею узнать».
«Ты сам не знаешь, что говоришь, Джордж», — сказал приятелю грек.
«От горя у тебя помутилось в голове. Постарайся успокоиться и отдохни немножко. Скоро уже утро».
«Он ее убийца».
«Это был несчастный случай, Джордж».
Уилсон затряс головой. Глаза его сузились, по губам прошла тень междометия, выражающего уверенность.
«Нет уж», — сказал он решительно. «Я человек простой и никому не желаю зла. Но что я знаю, то знаю.
Это он ехал в машине. Она бросилась к нему, хотела что-то сказать, а он не пожелал остановиться».
Михаэлис был свидетелем происшествия, но ему не пришло в голову искать в нем какой-то особый смысл. Он считал, что миссис Уилсон выбежала на шоссе, спасаясь от мужа, а вовсе не для того, чтобы остановить какую-то определенную машину.
«Да с чего бы это она?»
«Ты ее не знаешь», — сказал Уилсон, как будто это было ответом на вопрос.
Он опять начал раскачиваться и стонать, а Михаэлис стоял над ним, теребя в руках поводок.
«Может, есть у тебя какой-нибудь друг? Я бы позвонил, вызвал его сюда, а, Джордж?»
Напрасная надежда. Да Михаэлис и не сомневался, что никаких друзей у Уилсона нет, ведь его не хватало даже для собственной жены.
Немного спустя Михаэлис с облегчением заметил какую-то перемену в комнате. За окном посинело, и он понял, что утро уже близко. К 5 часам синее стало голубым, и можно было выключить свет. Уилсон остекленевшим взглядом уставился в окно, где над кучами шлака курились маленькие серые облачка, принимая фантастические очертания по воле предутреннего ветра.
«Я поговорил с ней», — зашептал он после долгого молчания. «Сказал ей, что меня она может обмануть, но Господа Бога не обманет». «Я подвел ее к окошку». Он с трудом поднялся и, подойдя к окну, приник к стеклу лбом. «Подвел и говорю: Господь, Он все знает, все твои дела. Меня ты можешь обмануть, но Господа Бога не обманешь». И тут Михаэлис, став рядом, заметил, куда он смотрит, и вздрогнул. Он смотрел прямо в огромные блеклые глаза доктора Теджа Эклберга. только что выплывшие из редеющей мглы.
«Господь, он все видит», — повторил Уилсон.
Михаэлис попробовал его образумить. «Да это же реклама!» Но что-то отвлекло его внимание и заставило отойти от окна. А Уилсон еще долго стоял, вглядываясь в сумрак рассвета и тихонько качая головой.